Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. У нас сегодня в гостях священник Алексей Волчков, клирик Федоровского собора Санкт-Петербурга, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат теологии. Мы говорим о жизни ранней христианской общины и опираемся на работу, монографию нашего сегодняшнего гостя. Ранней христианской общины в античном полисе. Она перед нами открыта на компьютере в виде PDF. Надеюсь, скоро ее можно будет и в виде книжки найти на книжных полках. Вот, продолжая наш разговор о том, как, какие формы античного полиса усваивала себе христианская община, и главное, зачем. Вот этот разговор мы ведем, и это нам помогает посмотреть на жизнь людей как-то вот очень конкретно, очень близко такой, на уровне микроистории, и видеть, собственно, человека, не какие-то сказания о Золотом веке, а вот людей, которые в своей ситуации строили церковную жизнь. Ну вот в первой части программы вы такую вещь произнесли, немножко такую, в хорошем смысле слова, лозунговую, что возникла христианская община и усвоила себе некие формы жизни, которые позволили потом церкви победить. Победить ереси вокруг себя и стать церковью, которую мы уже знаем, вот как то, что начало в истории развиваться, быть и благовествовать. А вот в каком смысле победить? О какой победе вы говорите?
Да, конечно, это был рынок услуг, там были потенциальные потребители этих услуг, это был рынок справедливый на самом деле, вот когда разные традиции, конфессии, синагога, митраисты, поклонники Исиды, Кибелы, других божеств восточных, они конкурировали друг с другом. То есть предлагали жителю полиса вот быть участником своей, понимаете, общинной жизни. И рядовой, просто простой житель Александрии, он посещал мероприятия, не знаю, почитатель бога Сераписа, потом, может быть, был 2 года поклонником Митры, потом что-то еще. И вот рано или поздно все большее количество людей зацепляло, вот цепляла христианская жизнь. Приходили они в эти собрания и там оставались, потому что что-то нравилось этим людям в том, как устроено христианское собрание, христианское богослужение, христианские нравы, и все больше людей, они вот были успешными объектами этой миссии, и это и была наиболее эффективная в то время миссия христианина.
Ну, наверное, были откаты, то есть путь обратно, скажем. Ну, митраизм — это даже позднее явление 4 века.
Нет, откаты — слово с другим ассоциативным рядом сейчас.
Нет, митраизм — это как раз то же самое время. Это как раз вот время раннехристианское. Митраисты и христиане были конкурентами очень такими последовательными.
Мне казалось, что это было в более поздний период, там уже конец 3-го, начало 4 века, нет?
Ну, христианство было в это время тоже.
Ну, да, да.
А вот смотрите, мы часто слышим, что человек, вот, например, попадает вот на таком рынке услуг в христианскую общину, и что-то его там оставляет. И, конечно, в самом высоком смысле слова мы понимаем, что это благодать Божья его там оставляет, Бог касается сердца. Но, сказав это, мы не сказали всего, мы высказали тоже некую очень большую мысль, а как это проявляется на практике? Вот хочется посмотреть, что конкретно такого привлекательного было, в хорошем смысле слова, привлекательного в этих общинах христианских. Вы уже начали об этом говорить, я предлагаю продолжить этот разговор, что человек там оставался. Ведь благодать Божия не действует без человека, который нас окружают. Значит, какая-то была вот именно еще социальное измерение, может быть, вторичное по отношению к этому высокому смыслу, но тоже существенное для человека, который живет на земле, в теле, вот видит людей и что-то для себя ищет.
Конечно, благодать, она требует какого-то, является источником какого-то обращения, conversion, такое слово есть. Значит, и долгое время считалось, что в христианство лишь обращались. Дескать, вот к синагоге присоединялись из-за своего рождения в семействе иудейском, а вот к церкви они, именно люди, были обращены благодаря чему? Ну вот проповедь, люди выступали на рынках и так далее. Но, конечно же, в истории все было немножко и более прозаично, и более так вот немножко, может быть, банально, но для меня, на самом деле, гораздо более все было героическим образом обстояло. А именно действовала благодать в социальных каналах, скажем так. То есть во главе общины были люди, которые вызывали почтение и уважение. На самом собрании было такое вот устройство всего, что люди получали максимальное удовольствие от того, что они там, понимаете, видели и слышали. Поясню, что я имею в виду. Ну вот, допустим, сейчас мы знаем, что такое богослужение. Там, где люди поют, есть гимны, они читают тексты, бывают проповеди и так далее. И так устроена сейчас жизнь богослужебная почти, наверное, всех конфессий. Все конфессии так сейчас себя, и христианские, и нехристианские, так себя, понимаете, и ведут. Но раньше так не было. Раньше в античном полисе религия это была что? Это когда был праздник. Праздник общегородской, собирались люди, выходили за город или собирались около храма, и там резали животных. Это и была религия. Это эти животные потом ели, устраивался общегородской пир, процессии. Ну, там, конечно же, были и гимны и так далее. Но человеку было чего-то мало. Да, вот не хватало.
Христианская община предлагала новую
форму. Сначала появилась синагога. Синагога была место, где люди увидели настоящий клуб философов, потому что там не было никакой кровищи, там не пахло паленым, не знаю, салом там или шерстью, там были разговоры о текстах, там было комментирование, там была проповедь, там звучали гимны, псалмы пелись, и там все было очень красиво, но была очень большая проблема. Все-таки быть участником синагогальной жизни, это было не очень просто. Можно было быть причастным к синагоге, и многие были люди именно причастные. Так, такой был класс, боящийся Бога. Вот, они были язычники, они были необрезанные, но они вот посещали регулярно синагогу. И вот христианская экклесия была еще более успешным и таким логически развитым явлением этого рода. Там не было границ ни для кого, чтобы оказаться полноправным участником этого собрания. И при этом сохранялись все те плюсы, которые были в синагоге уже, а именно текстоцентричность, Библия, толкование, гимны, псалмы. Ну, я бы сказал еще один момент. Было то, что не хватает людям в их религиозной жизни, а именно эмоциональная напряженность. Дело в том, что христианство было религией гонимой, вот. И когда сказал про гонимость христианства, сразу возникают такие стереотипы, что вот приходили регулярно римские легионеры, местная какая-то полиция, всех арестовывала и всех уничтожала, всех убивала. Так не было, дорогие друзья. Гонения были спорадические, они были нерегулярные, и вообще-то говоря, в основном была жизнь спокойная. Но то, что гонения, они были, и они могут повториться, и мы знаем тех, кто знает тех, кто погиб ради Христа, это все наполняло жизнь очень таким сильным эмоциональным фоном, который, опять же, нужен для религиозной общины.
Интересное замечание, потому что многие люди представляют себе раннехристианскую общину примерно так, под покровом ночи куда-то в пещеру крадутся, там зажигают свечи, изображают что-то на стенах, отсюда и ранний катакомбный изображение, и термин катакомбы, и вот люди ожидают, что сейчас ворвутся легионеры, схватят их всех и тут же убьют.
Ну, так не было, конечно.
Так не было.
Мы знаем даже целых авторов, которые оставили много после себя, и нет ни одного указания на какие-то гонения. Вот. Я вот сейчас, например, изучаю памятник такой псевдоклементины, который появился во 2-3 веках новой эры. Это памятник очень большой, там есть 20 книг, и там нет ни слова про гонения. То есть как будто люди жили в это время в каком-то регионе, и гонений не было элементом вот их какого-то вот опыта. Но при всем при этом мы знаем, что гонения были. Там при Деции, при Трояне, при Нероне, конечно же, апостолы многие были убиты, казнены. И это была постоянная реальность. А почему это была реальность постоянная, я тоже об этом пишу в книге. Дело в том, что экклесия подстраивалась под коллегии. Коллегии можно было быть. Вот. Экклесия считала, хотела показать, что она тоже одна из коллегий, поэтому она тоже имеет право на собрание. Но там был такой пункт в законе, что коллеги должны были быть одобрены сенатом, чтобы они существовали. Иначе они коллеги иллицита.
Вот, а коллеги — это просто вот сообщество людей,
да, язычников,
которые,
да,
под какой-то вывеской собираются,
землячество,
для своих целей каких-то.
Жители одного района, какой-то элемент профсоюза. Вот. Значит, но в чем была проблема? В том, что при необходимости необходимости, при каком-то обострении взаимоотношений закон начинал действовать, хотя он обычно не работал. Римской власти было все равно наплевать, извините меня, за вот то, что закон нарушался. Вот. Но иногда закон начинал работать. Тогда коллеги распускались, и христиан некоторых вот казнили. И вообще римская власть, она была довольно просвещенная и такая цивилизованная. Не в интересах этой власти было то, чтобы вырезались целые, понимаете, города, микрорайоны, социальные классы и так далее. Все-таки цель этой власти была, как и цель любой власти, поддержка стабильности в обществе. Иногда во имя стабильности этой нужно было устроить гонение. Например, какой-то город, в котором нет, не знаю, не урожая, или мор, да, мор начинается, и какая-то эпидемия. Кто в этом виноват? Да, боги прогневались на нас. За что? А в нашем городе есть те, кто богов гневает, кто их оскорбляет, кто их отрицает. Это наши местные атеисты. Атеисты были двух классов. Это была синагога, и это были христиане. Но синагога, как выразился один историк, это были такие лицензированные атеисты, и можно было быть. А вот христиане – люди новые, люди, которые странные, которые чем заниматься непонятно. И вот они являются виновниками всего того, что с нами происходит. Мор, наводнение, гонение. Извините, какие-нибудь там другие наваждения. Чтобы мир с богами был бы восстановлен, нам нужно покарать злодеев. Гонения начинаются. Вот так обычно все обстояло.
Вот мы говорим о структурах жизни античного полиса, но невозможно здесь не спросить об этой христианской общине. Какова здесь для вас, как для исследователя, в чем важность, если она есть, темы Евхаристии? Литургии. Эта тема, конечно, особенно совершенно, эта тема там, для историков, да, богослужения, но насколько вот в это сопоставление жизни христианской общины, экклесии и античного полюса вписывается то, что все-таки это была община, экклесия, собранная вокруг того, что мы сейчас называем таинством Евхаристии?
Да. Ну, трапеза играла центральную роль в жизни синагоги, и экклесии, и коллегии. Люди собирались с тем, чтобы, помимо прочего, молиться, слушать песнопения, петь гимн, еще и есть. И в этом отношении экклесия долго эту практику поддерживала. Собирались, чтобы есть. В конце рабочего дня вот, люди, уставшие, пришедшие, вот, собравшиеся вместе в определенное время, в определенном месте, они ели.
А частота известна таких собраний?
И частота, ну, раз в неделю, день солнца, и чаще. Вот, реже такого быть не могло. Вот, это был либо день первый, воскресный, вот, и чаще, да, по случаю каких-то, не знаю. Потом возникают же целые календари, дни памяти мучеников, другие церковные праздники.
Таким образом формируются как раз привычные нам календарь, церковные,
да,
праздники.
Календарь. Вот, значит, но Евхаристия была частью трапезы. Вот, сакральная часть, когда нечто, не касающееся только уж нашего желудка, вступало в дело. Вот такая вот какая-то возвышенная вещь. Вот, и занимались этим, опять же, повторюсь, я пишу много об этом. Трапеза была одним из важнейших элементов вообще вот какого-то мировоззрения, бытовой жизни античного мира. Есть целые трактаты, посвященные именно тому, как правильно устраивать застолья. Застолья философские, товарищеские, застолья с какими-то своими знакомыми, была целая наука, как правильно организовывать трапезу. Вот. И, конечно же, есть набор типичных ошибок, как можно было неправильно эту трапезу организовывать. Говоря кратко и отсылая любопытствующих к моей работе, скажу, что, перебирая многие варианты, перебирая все варианты, скажем так, возможные, устраивая трапезу обильную или скромную, либо на разном деле акцент, со временем церковь к такому пришла выводу, примерно знакомому сейчас нам. Вот сейчас мы живем в выводе, который был сделан примерно в 3-2 веках христианской эры, а именно в церковь собираются, чтобы есть ритуальную пищу. Вот это и есть Евхаристия, а все остальное надо делать во внебогослужебное время, а лучше вообще по домам, потому что как сделать правильно, чтобы никого это не ранило, как правильно организовать трапезу, чтобы все было по-христово, по-христиански, это была очень сложная наука. Ну вот, например, скажу вам я, ну есть два варианта. Первый вариант, значит, делаем трапезу, значит, богатую, да, где искать средства? Другой вариант, значит, другая проблема. Люди приносят с собой свои яства. Богатые принесут много, бедные принесут мало, устраиваем застолье. Как делить? И вот апостол Павел описывает в послании к Коринфянам то, что как там было устроено в Коринфе. И все было устроено ужасным образом, а именно, было, видимо, ряд комнат, в одной комнате были богатые, у них был свой стол, вот, там было много всего, а в другой комнате были бедные, и там был свой стол.
И все
это называлось все Евхаристия. И Павел пишет, значит, нам знакомое выражение. Значит, разве нет у вас домов, чтобы там есть, или еще? Значит, едущий и пьющий вот так вот таким образом причащается в осуждение себе. Вот это не к тому, что мы плохо вычитали канон, эти слова, вот не к нам отношения имеют, а к тем, кто устраивает Евхаристию таким образом, как будто бы Евхаристия распадается на ряд отдельных каких-то вот таких вот фракций по уровню благосостояния участников этих застолий.
Ну, можно и Павел такое это представить осуждает. И в современном мире. Ну, такого нет, но представить, как если бы такое было, вполне возможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что священник Алексей Волчков, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат теологии здесь у нас в гостях, мы говорим о раннехристианских общинах. Отец Алексей, а правильно ли я понимаю, что понятие Евхаристии как чего-то единого в то время, ну, во-первых, отсутствовало, а во-вторых, вот если мы знаем о том, что установление Евхаристии произошло на Тайной вечере, что это преломление хлебов, сесть тело мое, сесть кровь моя, правильно ли я понимаю, что в данном случае причастием Евхаристии считалось употребление в пищу всего, что было на столе тогда, а не только крови под видом вина и хлеба под видом тела?
Ну, во-первых,
то есть, наоборот, тело под видом хлеба.
Да, ну, во-первых, конечно же, крещение и Евхаристия являются базовыми таинствами всего христианского движения. Все, кого мы знаем, кто себя считает христианами, называл христианами, у них у всех было крещение. Бывает, было крещение много, но точно оно было. Вот. Много в жизни имеется в виду у одного человека. И всегда была трапеза. Вот, поэтому это есть такое наиболее фирменное свойство всего христианского движения. Что касается того, что же считалось Евхаристией именно, то я бы сказал, что нет, выделялась какая-то часть в этом застолье. Это было либо начало, либо конец, когда священник, ну или глава этой трапезы, председатель или предлежатель. Раньше же вообще это было, можно было устраивать и возлежа за треклинием.
Традиция античная.
Да, значит, кто благословлял с молитвой хлеб и вино. И вот участники застолья ели от этого хлеба и пили от этой чаши. И в этом был смысл уже скорее изначально сакральный и религиозный. В этом проявлялись какие-то важные элементы упования, богословия, мировоззрения этой самой общины. Нет, поэтому всегда Евхаристия была Евхаристией, но которая, впрочем, была иногда окружена чем-то еще другим, кулинарным и так далее. Такой очень маленький пример. Значит, впрочем, связанный не с христианами, а с учениками Сераписа, почитателями Сераписа. Он пишет Тертуллиан о них, что когда поклонники Сераписа устраивают застолье, поднимается дым, который вызывает беспокойство у пожарной команды. То есть такие были богатые застолья в то время. Но, впрочем, на то, что застолья богатые у христиан, есть тоже упреки у античных писателей. Дескать, вы роскошествуете, тратя все свои деньги на то, чтобы устраивать это самое дело. Но, с другой стороны, а что еще могло быть элементом умиротворяющим, утешающим, исцеляющим в то время непростое для какого-то приезжего там, или какого-то работяги, как не участие в трапезе с тем, кого ты видишь в обычной жизни вот издалека, там, где-нибудь там на форуме, там, где-нибудь какого-то представителя знати, возможно. Но вот в этом обществе за трапезой ты как будто бы обретаешь новую жизнь, христианскую жизнь, ты оказываешься братом или сестрой того, кем ты вообще-то братом или сестрой не являешься. И в этом отношении, может быть, не роскошное, но сытное застолье было и элементом духовной жизни христианина и элементом вполне себе уместным и рациональным, разумным.
Раз уж мы заговорили об этой волнующей теме богатства и бедности, а как строилась экономическая жизнь раннехристианской общины. Вот мы знаем, ну, мы, я имею в виду те, кто время от времени читает Священное Писание и как-то так или иначе слышит то, что говорят в храме, и как-то в этом дискурсе присутствует историю про Ананию и Сапфиру, которые удержали часть денег, не пожертвовали церкви, были обличены апостолом Петром и умерли, упали замертво за такой грех. И возникает вопрос у современного человека, что как-то странная община, вроде любовь, вроде все за милость и кротость, и вот человек вот так вот, с ним так кто-то, какие-то высшие силы расправились. Вот как жила община экономически?
Да, и, конечно же, картина такая довольно мрачноватая, я сам всегда комментирую ее с некоторым трудом. Ну, как надо понимать этот эпизод? Значит, так, что это была первая эпоха, первое десятилетие существования общины в Иерусалиме, когда люди просто практиковали такой обычай, а именно, входя в общину, продавай все, скидывайся и вноси в общий фонд. И в принципе...
Ну, да, следуя словам,
да,
спасибо.
Да, все свое имущество.
А
и
как
в принципе, и в принципе, вот мы думаем, что это путь к нищете, да? На самом деле это путь к стабильному существованию при наличии грамотного распорядителя, когда у всех будет, может быть, немножко, но всегда... И в этом отношении ничего какого-то...
Немножко коммунизм такой.
Так это и называется, и первобытный коммунизм Иерусалимской общины, да, который, конечно же, не сработал, как мы знаем, опять же, с книги Деяний, из послания апостола Павла. И почему не сработал? Потому что мы находим информацию, что Павел постоянно занимался поисками средств. Он собирал деньги со своих общин и отсылал в Иерусалим, потому что, видимо, она нуждалась. И вот это вот, опять же, это, видите, такой вот эксперимент, да. А давайте сделаем так. А что будет, если мы сделаем так? Община сначала... Вот именно в Иерусалиме практиковала такой образ экономического существования. Входящий в общину предоставлял свое имущество напрямую или косвенно в распоряжение этой общины. Да? Другой пример. Апостол Павел, у него другая была модель. Он практиковал иногда иное, а именно приходит в город, ищет так называемое домовладение. Что такое домовладение, нам опять же непонятно. Требуется пояснение. Это огромное хозяйство, насчитывающее... Она была городская иногда, а бывала и настоящая усадьба. Это был большой дом, там можно было собираться, там была большая семья, там были работники, там были рабы этого хозяина. И вот хозяин обращался в христианскую веру. У него было образование, у него была компетенция, у него было свободное время, у него был навык управления огромным каким-то таким вот организмом хозяйства. Он показал себя уже успешным человеком. И что если сделать его главой общины, а фонды его домовладения будут и фондами этой общины? И тогда община имеет другую финансовую модель, а именно собираются люди, оказываются посетителями его дома, в его доме устраиваются эти самые трапезы, там ночуют, живут миссионеры, апостолы, какие-то эмиссары. То есть вот появляется так называемая домашняя церковь. В дальнейшем эта домашняя церковь превращается в церковный дом. Проходят какие-то десятилетия, значит, меняется уже и состав общины, она, возможно, увеличивается, возможно, она выкупает, либо сам завещает какой-то глава домовладения церкви свое это вот поместье. Иная возникает модель, да, когда община сама уже обеспечивает себе существование. И тут тоже есть разные практики. Невозможно найти какого-то одного правильного, в кавычках, раннехристианского, опять же, в кавычках, решения проблемы финансовой. Всегда были и вызовы, и удача, и неудача. Ну, например, в коллегиях была практика очень жесткая — вносить ежемесячные взносы. В экклесии такого не было. Не было, мы не знаем ни одного правила, что из-за отсутствия того, что какой-то человек внес бы какой-то взнос регулярный, ежемесячный, его бы лишали общения. Его лишали общения за трапезой, за грехи этические, за прелюбодеяние, идолослужение, другие, воровство, но не за отсутствие ежемесячного взноса. Поэтому взносы были, но были, скажем так, добровольными.
А могли лишить общения на трапезе, да, и причастия, ну, того,
вот,
что...
Вот вы знаете, когда мы понимаем фактуру, то есть люди собираются годами вместе и трапезничают вместе, и потом тебя не пускают сюда, а там твои товарищи, друзья, понимаешь драму того, что мы называем экскоммуникацией. В наше время, ну, лишили какого-нибудь шоумена там, или политика, а что в его жизни изменилось? Но в те времена это была драма настоящая, человек лишался вот этого какого-то своего круга общения, он не мог есть. Это похоже на то, что, допустим, мы собираемся дома, друзья или родственники, и кому-то говорят, выйти из-за стола взрослому человеку, ты не будешь с нами есть. Это, конечно же, ну, и это и оскорбление, и боль, и драма, но человек понимал, за что с ним это произошло. Поэтому все было честно.
Интересно. Потому что таким образом мы несколько по-другому можем взглянуть на дисциплинарные вещи, которые практикуются в нашей церкви сегодня.
Да.
Когда сформировался привычный нам вид общины? Не обязательно с храмом, с куполами, конечно же, а
после падения светского режима. После падения СССР, советского режима, тысячелетия христианства на Руси, возникает современный тип, опять же, меняющийся постоянно тип, знакомый нам, христианской общины.
А когда, хорошо, нет, ну, все-таки серьезно, когда у нас начинают появляться, не у нас, вернее, когда христианская община приходит к более-менее привычному нам виду богослужения. Я не говорю про литургию Иоанна Златоуста или Василия Великого, понятно, что это совсем поздняя история. Но вот если взять, например, толковый типикон Скоблановича, то он пишет о трансформации синагогального богослужения в иудейского богослужения. Нет, не синагогального не было. Храмового богослужения в богослужение христианское. То есть христиане, которые продолжали ходить в храм, заимствовали какие-то вещи, чтение псалмов, пение гимнов, и перенесли, и на этой почве сформировалось то, что нам, ну, наверное, привычнее всего, как всеношное бдение современное.
Ну, конечно же, влияние было больше со стороны синагоги. В храме как раз всех резали, там мало было влияния, и храм быстро разрушился.
Ну да.
Вот, поэтому мало было времени для заимствования опыта у церкви. А синагогальное богослужение и обряды благословения хлеба и чаши, это, правда, были семейные такие обряды, но они повлияли на формирование чина, именно чина, позднее то, что мы называем литургией, там, Евхаристия. Но знакомые нам все эти чины суточного круга, это, конечно же, изобретение, даже не то, что раннее, а скорее среднее или позднее византийского времени. И
да.
Что тоже не странно и не удивительно.
Это,
ну,
понятно,
конечно же,
да.
Все меняется в истории, все развивается.
Ну хорошо, давайте я тогда упрощу максимально свой интерес. Священник, епископ, диакон. Ну, вернее, епископ, священник, диакон. Уже не едят и не собираются, а приходят для того, чтобы после определенного чина, трансформировавшегося довольно быстро в литургию, в евхаристическое чинопоследование, причаститься и разойтись.
Ну, наверное, третий век — это как раз время, когда формируется то, что нас не шокировало бы, оказавшись мы, благодаря машине времени, все времена в церковном собрании. Там были бы привычные нам уже скамейки, хотя какие привычные? Непривычные, но скамейки, наверное, уже были. Была ориентация на алтарь, была знакомая базиликальная форма, базилики, как тип церковного сооружения усваивался церковью очень быстро. Был алтарь, была возвышенность, где был престол, за престолом, на ступеньках. Ступеньки были вот очень, они были выше, чем уровень, где сидели люди, и поэтому все видели сидящих на ступеньках, так называемое наше горнее место. На горнем месте за престолом восседал епископ, который говорил. Вот он говорил, проповедовал, сидя вот на ступеньках за горним местом. Вот. Но это уже, опять же, ну, даже вот рубеж 3-4 веков новой эры. Потому что у христиан была проблема со зданиями. Здание — капитальная постройка, оно требует капитальных вложений. Какой смысл этим заниматься, когда есть риск, что однажды ты всего этого лишишься? Поэтому долгое время из-за, опять же, такого репрессивного законодательства по отношению к церкви христиане избегали создания своих сооружений, вот, и собирались по домам. Такие были мобильные, легко, может быть, переносимые, переезжаемые с места на место церковные вот точки для собраний.
Спасибо.
Спасибо огромное за эту беседу. Хотел я, на самом деле, вам еще один вопрос задать, но у нас нет времени, может быть, даже это хорошо и промыслительно. Потому что вопрос мой был такой, а вот что, скажем так, о жизни современной церковной общины, даже не о жизни общины, а о жизни себя в общине, о своем месте в общине церковной, о том, зачем я принадлежу тому или иному приходу и хожу в тот или иной храм, может задуматься человек, который вот нашу сегодняшнюю беседу послушал и вашу книгу может прочитать. Но вот промыслительно, что у нас нет на этот вопрос уже времени, потому что пускай, наверное, каждый, кто беседу прослушал и книгу прочитает, этот вопрос поставит себе самому и найдет свой ответ. Мы не будем, скажем так, подсказывать, потому что у нас даже у каждого из нас троих наверняка ответ будет свой, индивидуальный, и это правильно. Спасибо огромное. Священник Алексей Волчков, клирик Федоровского собора Санкт-Петербурга, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат теологии, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии был мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. До свидания.
И ищите книжку отца Алексея «Раннехристианская община в античном полисе». Она очень интересная. Спасибо, отец Алексей.
Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».